погоду представила Светлана Вольская, а я расскажу о погоде. На большей части европейской территории России в эти дни антициклон будет поддерживать высокое атмосферное давление, но безоблачного неба и яркого солнца не ждите. Воздух в антициклоне довольно теплый и влажный, атлантического происхождения, как пишут синоптики, значит, будет в основном облачно, впрочем, возможно, и с прояснениями. В понедельник и вторник в центральных областях России преимущественно без осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, температура минус 3 плюс 3 градуса. В северо-западных областях снег с дождем при температуре минус 1 плюс 4. В Санкт-Петербурге также ожидаются осадки, температура воздуха в течение суток плюс 1-3 градуса. В Москве днем без осадков, на дорогах гололедица, минимальная температура минус 2, минус 4, по области минус 1, минус 6, сейчас в Москве около нуля, ветер западный 2-7 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Европейские наблюдатели на российских президентских выборах. Индексация зарплат российских бюджетников. И первые медали чемпионата мира по биатлону. Об этом поговорим в ближайшие полчаса. А сейчас тема, которая в эти дни чуть ли не основная в всех новостных лентах. Продолжается российско-украинский газовый конфликт. Сегодня в Москве ожидается второй раунд переговоров между делегациями «Газпрома» и компанией «Нафтогаз Украины». Если сторонам не удастся договориться, то с утра вторника «Газпром» грозит перекрыть газовый кран Украине, которая в том числе обеспечивает транзит через свою территорию российского газа в Европу. Рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
После того, как в минувшие выходные руководство «Газпрома» обратилось к президенту Украины с просьбой вмешаться в разрешение газового спора, Виктор Ющенко поручил Юлии Тимошенко обеспечить подписание всех необходимых документов с российской стороной по поставкам газа и расчетам за него. В свою очередь, украинский премьер снова отправил в Москву делегацию «Нафтогаза Украины». В этот раз ее возглавил руководитель национальной акционерной компании Олег Дубина. В «Газпроме» утверждают, что в последние месяцы Украина потребляла не только среднеазиатский, но и более дорогой и не предусмотренный контрактами российский газ. От Киева требуют погасить долг в размере $1,5 миллиарда. Какой именно Украина использовала газ и в каких объемах, сейчас определить уже невозможно, говорит бывший глава «Нафтогаза Украины» Юрий Бойко.
Известно то, что у нас не было документов. И, к сожалению, мы беззащитны перед списанием любого газа сейчас на наше потребление. Потому что, когда нет документов и нет договора об источнике газа, то можно списывать все, что угодно.
В украинском правительстве инициатором конфликта называют посредническую компанию «Росукрэнерго». Одна половина акций, которой принадлежит «Газпрому», другая – украинским коммерческим структурам. Премьер Тимошенко обвиняет «Росукрэнерго» в коррупции и призывает отказаться от посреднических услуг компании. Однако президент Ющенко считает эту тему неактуальной, поскольку цена поставляемого газа на Украину – одна из самых низких на постсоветском пространстве. По мнению директора энергетических программ украинского центра «Номос» Михаила Гончара, набирающие обороты газовое противостояние между Киевом и Москвой преследуют цель обанкротить «Нафтогаз Украины».
Главной причиной является стремление на этом этапе дожать ситуацию с серьезным финансовым состоянием «Нафтогаз Украины» и в конечном счете довести его до состояния дефолта, и тогда этот трофей в необъявленной энергетической войне падет к ногам «Газпрома», ну или точнее «Росукрэнерго».
Правая же рука Тимошенко, первый вице-премьер Александр Турчинов, убежден, что нынешний скандал затеян с целью любыми средствами сохранить на газовом рынке «Росукрэнерго». Как заявил Турчинов, «Нафтогаз Украины» полностью погасит задолженность перед российской стороной только при условии подписания прямого контракта на поставки газа на Украину. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Главная тема утреннего эфира связана с исследованием, которое Левада-центр провел по заказу «Радио Свобода». По данным этого опроса, 46% россиян уверены, что после выборов Владимир Путин станет премьер-министром, и не более того. 11% видят его в роли национального лидера, а 8% утверждают, что он непонятно как, но все равно снова станет президентом. Результаты исследования вы можете изучить на нашем сайте www.svobodanews.ru. С этим исследованием связан вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода». Какую роль в стране будет играть после президентских выборов Владимир Путин? Пишите нам на пейджер, его номер 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Код Москвы 495. Вы можете ответить также с помощью СМС, переслав сообщение на номер +7 903 743 2801. Итак, повторяю вопрос, какую роль в стране будет играть после президентских выборов Владимир Путин? Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В студии ко мне присоединилась Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
О чем же в понедельник пишут центральные российские газеты?
Одна из центральных тем, которые встречают нас сегодняшние утренние газеты, это выступление Владимира Путина в пятничные выступления на расширенном заседании Госсовета. Газета комментирует это выступление, и так газета «Время новостей» оценивает, что комментаторы стали активно путаться в показаниях в диапазоне от того, что Путин оставил завещание, до того, что он никуда не уходит, от того, что впервые признал факт гонки вооружений, до того, что не сказал ничего нового, от того, что ограничился красивыми словами, до того, что сформулировал правильные цели, но не механизмы их достижения. Более того, прослушав первую треть этой речи, можно было смело делать вывод, что единственный смысл президентского выступления – еще раз напомнить, как все было плохо до Владимира Путина и как стало хорошо при нем. А дальше он скажет, что будет еще лучше, то есть расскажет нам о наших планах на будущее. Это я цитирую газету, и он действительно рассказал о планах, точнее целях, причем таких амбициозных, что к ним явно требовался список ресурсов и механизмов. Но список, формат этой речи не укладывался, из-за этого она имела еще больше шансов выглядеть как отчетный доклад главы государства за истекший 8-летний период вместе с наилучшими пожеланиями на предстоящие 12-летний. Однако, отмечает газета, сутью выступления Путина был не отчет и не конспект стратегии до 2020 года. Фактически, собравшиеся в Георгиевском зале Кремля услышали следующее. Вам кажется, что у нас все хорошо и так будет и дальше? Так вот, если мы будем и дальше жить по такому сценарию, по которому живем сейчас, то все будет плохо и еще хуже того. Единственной реальной альтернативой такому ходу событий является стратегия инновационного развития. Да, такой путь намного сложнее, но в действительности выбора у нас никакого нет. Это была цитата из речи Владимира Путина на страницах газеты «Время новостей». Итак, газета «Время новостей» оценивает выступление президента Путина на заседании Госсовета в пятницу. И еще одна речь, которая привлекла внимание сегодняшней газеты, это речь Сергея Иванова на конференции по безопасности в Мюнхене. Я думаю, что об этом мы поговорим в следующих выпусках обзора прессы.
У нас, к тому же, в следующем части запланирован и репортаж из Мюнхена нашего корреспондента Александра Мантхайма. Так что к теме мы действительно вернемся. Спасибо. Надежда Перцева сегодня читает свежие российские газеты. В Москве 7:15, и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В американском штате Мэн на первичных выборах кандидатов в президенты страны от Демократической партии победил сенатор Барак Обама. Король Иордании Абдалла II, находящийся с визитом в Москве, проводит сегодня переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Дирижер Юрий Башмет и оркестр «Солисты Москвы» получили премию Американской академии звукозаписи «Грэмми» за лучшие выступления в составе малого ансамбля. Сегодня в Москве пройдут переговоры между компаниями «Газпром» и «Нафтогаз Украины» об урегулировании конфликта вокруг поставок российского газа на Украину. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в выпуске спортивной программы «Прессинг» на волнах «Радио Свобода». Сразу несколько интересных и довольно актуальных тем. Во-первых, разговор о теннисе, о матче Кубка Дэвиса между сборными Сербии и России. Продолжение беседы с Вячеславом Колосковым, вице-президентом исполкома УЕФА и ФИФА, о насущных проблемах российского спорта и не только футбола. А также рассказ о том, как строятся в России всевозможные ледовые площадки в рамках федеральной программы. Программа «Прессинг» на волнах «Радио Свобода». И мы продолжаем спортивную тему выпуском новостей спорта. Биатлон, Швеция, в Эстерсунде состоялись две гонки во вчерашней программе. Мужская гонка преследования на 12,5 километров завершилась победой знаменитого норвежца Оля Эйнера Бьерндалена. На финише он опередил россиянина Максима Чудова, который накануне, то есть в субботу, выиграл спринт и принес сборной России первую золотую медаль. Немецкий биатлонист Александр Вольф занял вчера третье место. Кроме того, вчера прошла аналогичная гонка у женщин, гонка преследования. Как и в субботу, в спринте лучше стала немецкая биатлонистка Андреа Хенкель. А второе и третье места заняли две россиянки, Екатерина Юрьева вторая, Альбина Ахатова на третьем месте. Футбол. В Гане завершился розыгрыш Кубка африканских наций. В финальном матче сборная Египта победила команду Камеруна со счетом 1-0, и тем самым Египет защитил свой титул действующего чемпиона континента. Далее о теннисе. Анна Чеквитадзе стала победительницей женского турнира в Париже. В решающей встрече россиянка взяла верх над Агнеш Савой из Венгрии 6-3, 2-6, 6-2. Чеквитадзе завоевала свой уже 7-й титул в карьере. А теннисная сборная России в Москве выиграла матч 1/8 финала Кубка Дэвиса у команды Сербии. В воскресенье Николай Давиденко взял решающее 3-е очко, добившись победы во встрече против Новака Джоковича. Сербский теннисист, напомню, победитель открытого чемпионата Австралии, при счете 6-4, 6-3, 4-6 в свою пользу, отказался продолжать матч, сославшись на болезнь. В 5-м, уже ничего не решавшем матче, Дмитрий Турсунов проиграл Виктору Троицки, и таким образом Россия выиграла матч со счетом 3-2. Теперь в четвертьфинале россиянин сыграет с командой Чехии. Этот матч пройдет в России. Хоккей. В Стокгольме финишировал третий этап Еврохоккей-тура. Сборная России, досрочно выигравшая этот турнир, в воскресенье уступила команде Чехии со счетом 2-4. Второе место заняли финские хоккеисты, которые одолели хозяев, ставших третьими 2-1. В таблице общем зачете Евротура после третьего этапа Россия набрала 21 очко, у Финляндии 14, у Чехии 10, у Швеции 9. Еще о хоккее. Сегодня в регулярном чемпионате НХЛ Питтсбург победил Филадельфию 3-2. Евгений Малкин у хозяев забросил шайбу и сделал 3 результативных паса. Вашингтон в овертайме одолел Нью-Йорк Рейнджерс 3-2. У победителей в составе Вашингтона, то есть Александр Овечкин, забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи. Отличился и Павел Датюк в составе Детройта. Он забросил 1 шайбу, но его клуб проиграл дома Анахайму 2-3. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. 7:20 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода выпуск экономических новостей. Слово Ивану Трефилову.
Центральный банк России с 4 февраля 2008 года повысил ставку рефинансирования с 10 до 10,25% годовых. Последний раз ставка рефинансирования была изменена в июле 2007 года. Тогда она, наоборот, была снижена с 10,5 до 10%. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пени и других штрафных санкций. Последствия мирового финансового кризиса отразятся на России во втором квартале 2008 года, в связи с чем российские банки вынуждены будут увеличивать ставки по выдаваемым кредитам, заявил президент Государственного Сбербанка, бывший министр экономического развития и торговли Герман Греф. В текущем году прирост кредитного портфеля российских банков, по его прогнозу, составит 40% против 52% в 2007. Государственная Дума России приняла в первом чтении пакет законопроектов, предусматривающих индексацию денежных выплат отдельным категориям граждан страны. В частности, речь идет о повышении на 14% с 1 февраля заработной платы в бюджетной сфере, а также на 9% денежного содержания государственных и военнослужащих. Первая модель автомобиля, совместно разработанная российской компанией «АвтоВАЗ» и французской «Рено», может появиться в 2009 году, сообщил президент крупнейшего в России производителя автомобилей Борис Алешин. В декабре 2007 года совет директоров «АвтоВАЗа» принял решение о том, что стратегическим партнером российской компании станет «Рено», почти 16% акций которой принадлежат правительству Франции. Ей уже предложено 25% акций «АвтоВАЗа», на покупку которых претендовали также американская компания General Motors и итальянская Fiat. В свою очередь, компания Renault владеет 44% акций Nissan, второй по величине автомобильной компании Японии. Австрийская инженерно-строительная компания Strabag, 30% акций которой принадлежит российскому холдингу «Базовый элемент», объявила о покупке итальянской компании «Аданти» для, как сообщается, расширения деятельности в сфере строительства автомагистралей и железных дорог в Италии. Сумма сделки не раскрывается.
Спасибо. Экономические новости от Ивана Трефилова. Я же расскажу о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 24 рубля и 78 копеек. Курс евро 35 рублей и 86 копеек. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар и 45 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к еще одной весьма актуальной теме – европейские наблюдатели на российских президентских выборах. Это действительно одна из главных тем в российской и мировой прессе. И этой же теме посвятил свое обозрение «Политика онлайн» мой коллега Александр Гостев.
Отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а затем и Парламентской ассамблеи ОБСЕ прислать своих наблюдателей на выборы президента России – одна из тем комментариев в русском интернете. Представители ОБСЕ, напомню, не согласились с ограничениями Центра избиркома относительно сроков наблюдательной миссии и количества наблюдателей. Как пишет на сайте Грани.ру публицист Илья Мильштейн в материале под заголовком «Демарш без энтузиазма», запасы европейской лояльности истощились до степени полного презрения к этим выборам.
Путем проб и ошибок Брюссель искал и находил идеальный на сегодня метод общения с Кремлем. Никаких разрывов и исключений из рядов. Путь интеграции России в Европу тернист и долог, но жизнь завтра не кончается, как не кончаются российские нефть и газ, позарез нужный европейскому потребителю. Что же касается прав человека, то для этих целей функционирует Евросуд, где Москва раз за разом проигрывает дела против своих граждан, отсуживающих у нее десятки тысяч евро. Личное же отношение к нашей суверенной экзотике можно выразить и без скандалов, мягко не пустив, например, Михаила Маргилова на пост председателя ПАСЭ. Или так, как действует Европа сегодня, отказываясь присылать наблюдателей на выборы Дмитрия Медведева президентом России. Собственно, сюжет тот же самый, что и осенью, накануне парламентских выборов. И тот же самый кудесник Чуров, вдохновленный на сей раз речью Путина на коллегии ФСБ, не позволить корректировать из-за рубежа ход президентской кампании в стране и так далее, снова тянул с визами и ограничивал сроки. Только теперь с позиции силы неожиданно выступила Европа. Как верно выразился Сергей Лавров, она предъявила ультиматум.
Как пишет Илья Мильштейн, это звучало очень внятно. Вы нам надоели. И слышать это было настолько обидно, что по ту сторону кремлевского занавеса вдруг возникло некое шевеление.
То ли эпоха и впрямь переламывается на глазах, то ли наследник всерьез воспринимает свои слова о правовом нигилизме сограждан, то ли что еще, но хитроумный наш Чуров демократизировался на глазах. Он медленно, неохотно как бы капитулировал. Он выражал готовность принимать группу технических специалистов для организации миссии наблюдения. Он все равно, конечно, стремился к тому, чтобы европейцы поменьше приобщались к таинствам нашего волеизъявления, но уже как-то заметно метался. Между Путиным и Медведевым – это слишком оптимистичный взгляд на вещи. Между законом и беззаконием – это уже совсем непростительный идеализм. Между собакой и волком.
Метания Чурова остались незамеченными в Европе, констатирует Илья Мильштейн. Ни раздражения, ни угроз в текстах заявлений европейцев не содержится. Интонация холодная, ровная, безнадежная. Прощайте, товарищи.
В самом деле, печалиться не о чем. Отсутствие европейских наблюдателей на наших выборах – это уже для них не скандал и почти не новость. Но, как ни странно, это опять скандал для наших политиков, понемногу осознающих, что презрение Европы гораздо хуже локальных конфликтов с ней. Оттого столь патетичен официальный представитель МИД России Михаил Камынин. Дескать, как можно было придавать гласности официальную переписку БДИПЧ с ЦИКом до того, как эти письма прочтут в Москве. Хотя что ж тут зазорного? Гласность – это очень хорошее русское слово, одно из высших наших достижений в сфере политического языкознания. И столь озабочен Глеб Павловский, мол, демарш в Брюсселе направлен против Медведева, а проводится под контролем определенных сил, связанных с Госдепом США. Знаменитый наш конспиролог явно льстит своим кремлевским патронам и Госдепу США. Новый президент весьма интересен и Европе, и Америке, но это совершенно другая тема, никак не связанная с особенностями национального волеизъявления.
А вот сами выборы никого уже на Западе не удивляют и не вызывают особых чувств. Там нечего наблюдать, да по сути их и проводить незачем, завершает мысль Илья Мильштейн. И если осенью был бойкот, то теперь наблюдатели просто разбежались со скуки.
Потеря интереса – это не абсолютный финал, это наиболее жесткое решение на сегодня из всех возможных. Потому что разрыв отношений с Россией, исключение ее из ПАСЕ и так далее – видимо, невозможно. А вот демонстрация равнодушия, демонстрация презрения, и даже не демонстрация, я думаю, что там имеют место реальные чувства, вот это мы сегодня наблюдаем, и в Европе это оценивают как выпад против Москвы, и в Москве это оценивают как весьма недружественный и обидный акт. Ведь предполагалось, что будет более пристойно, что ли, для России, что наблюдатели приедут, посмотрят на победу Медведева, согласятся со всеми предложениями Чурова. Но такого не случилось уже в декабре и не случится сегодня, что, кстати сказать, более всего неприятно для новой администрации Кремля, которая только-только нарождается и будет образовываться вокруг победителя, несомненного, мартовских выборов. Нет, скорее это неприятно Москве.
Илья Мильштейн, демарш без энтузиазма. Сайт Грани.ру. Александр Гостев, Политика онлайн.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса поговорим о том, что план Путина стал понятнее после программного выступления того же Путина или не стал понятнее. О том, что 85 лет исполнилось патриарху российской сценографии и о том, как проходит выставка в Испании, посвященная современному туризму. Кроме того, сегодня, 11 февраля в 14.07, на волнах «Радио Свобода» программа «Свобода» в клубе «RTFAQ». Фестиваль «Общий язык. Помощь тем, кто хочет жить без наркотиков. Что делать больным и близким больных наркозависимостью? Чужды ли они для общества? Можно ли искусство противопоставить наркозависимости и алкоголизму?» Участники фестиваля – художники Михаил Алдашин, Иван Максимов, Анастасия Коваленкова, игумен отец Иона Займовский, представители обществ анонимных наркоманов и алкоголиков, руководители реабилитационных центров. Ведет программу моя коллега Елена Фанайлова. 7:30 в Москве. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Москве сегодня, как ожидается, пройдут переговоры между компаниями «Газпром» и «Нафтогаз Украины» об урегулировании конфликта вокруг поставок российского газа на Украину. Михаил Ходорковский, находящийся в Читинском СИЗО, продолжает голодовку в поддержку бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Как сообщили Интерфаксу в региональном управлении службы исполнения наказаний, экс-глава ЮКОСа знает о госпитализации Алексаняна в одной из больниц Москвы, но по-прежнему отказывается принимать пищу. На юге Москвы убит гражданин Азербайджана. По данным Интерфакса, момент убийства зафиксировала камера наружного наблюдения подъезда жилого дома. На гражданина Азербайджана напали у подъезда трое молодых людей. Они нанесли ему свыше 15 ножевых ранений. Президент Восточного Тимора Жозе Рамушорта серьезно ранен в результате нападения боевиков на его резиденцию в столице страны Дили. Президент получил огнестрельное ранение в живот. По словам врачей, его жизни ничто не угрожает. В США сенатор Барак Обама одержал очередную победу на первичных выборах кандидатов в президенты страны от демократии. демократической партии. В воскресенье он выиграл голосование в штате Мэн опередив сенатора Хиллари Клинтон. Военнослужащий США признан виновным в убийстве мирного иракца. Американский военный суд в Багдаде приговорил снайпера Эвана Веллу к 10 годам тюрьмы. Убийство было совершено в мае прошлого года. Король Иордании Абдалла II, находящийся с визитом в Москве, проводит сегодня переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На встрече будут обсуждаться, в частности, вопросы расширения сотрудничества в экономике и военно-технической сфере. Дирижер Юрий Башмет и оркестр солисты Москвы получили премию Американской академии звукозаписи Грэмми за лучшее выступление в составе малого ансамбля. Наградой отмечено исполнение произведений Стравинского и Прокофьева.
И, как обычно, несколько слов о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России в эти дни высокое атмосферное давление может быть причиной не самого лучшего, увы, самочувствия у метеозависимых людей. Также тяжело придется тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, вегетососудистой и нейроциркулярной дистонией. На северо-западе и в центральных областях России влажность воздуха довольно велика, и содержание кислорода в воздухе снижено, поэтому плохо могут себя почувствовать лица с хронической кислородной недостаточностью. В эти дни специалисты рекомендуют метеочувствительным людям вообще снизить эмоциональные и физические нагрузки, если это возможно, конечно. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. И мы на волнах Радио Свобода вновь возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В какой роли видят россияне Владимира Путина после президентских выборов? Представление об этом дает опрос, проведенный Левада-центром по заказу Радио Свобода и американской компанией Intermediate Survey Institute. О том, что влияет на распределение мнений в ответах, моя коллега Вероника Бадей побеседовала с Борисом Дубиным, заведующим отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Борис Владимирович, как вы думаете, что заставляет большинство россиян думать, что Владимир Путин ограничится после выборов ролью председателя правительства?
Ну, вроде бы таковая официальная версия, которая сейчас предложена, по крайней мере, одна из них, и та, которая, ну, проведена с наибольшей последовательностью и имеет вроде бы какие-то черты, ну, такого реального сценария. Пробовался вариант с национальным лидером, как-то он не сильно получил поддержку населения. Есть еще оценка такая заметная, что я не знаю как, но реально он, Путин, будет руководить страной, а не формально избранный президент. 18%. Но все-таки победила вот как бы официальная версия. По крайней мере, большая часть россиян не хочет и не готова сегодня разбираться в том, а каким же переменам это приведет. И согласится ли на них Путин и та команда, которая стоит за ним.
Чуть меньше 8% респондентов полагают, что Владимир Путин, цитирую, «не знаю как, но снова станет президентом». Цифра небольшая, но все же. Что заставляет, по вашим наблюдениям, людей так думать?
Вот все-таки неуверенность в том, что Путин согласится на роль лица номер два. Потому что довольно долго, даже еще и в ноябре, когда вроде бы Путин сказал, что он не будет участвовать в выборах, все-таки значительная часть были уверены, что президентом страны все-таки станет Путин. Здесь неготовность расстаться с талисманом, потому что, ну, Медведев, да, на него указали пальцем, но Медведев — это Медведев, а вот Путин — другое дело. Мы его вроде как знаем и ему доверяем.
А насколько вообще, по вашим наблюдениям, важен этот вопрос для россиян? Кто именно станет президентом страны?
Какая именно у него будет фамилия, неважно. Россияне видели, что вот из кармана или там из рукава вынимается то одна фигура, то другая. И, в принципе, порядка половины населения сразу соглашались на поддержку и доверие этой фигуре. Таких фигур было достаточно много, а в последние месяцы так появился Зубков, а потом появился Медведев. В этом смысле, какая у него будет фамилия, не так важно. Здесь важно, первое, что он воспринимается. И вся риторика масс-медиа, вся риторика первых лиц государства направлена на то, чтобы убедить население в том, что это означает тот же курс, который сейчас. И во-вторых, что реальный глава нынешнего государства, еще не уйдя со своего поста, тем не менее высказывается за своего преемника и весь свой нынешний авторитет вкладывает в то, чтобы убедить население в том, что это вот будет ровно то, что вы хотите, и что будет продолжением того, что я делал и что вы уже одобрили. Поэтому дело не в фамилии, а дело во всей конструкции власти и в уверенности преобладающей части населения, что эта конструкция не изменится, что менять ее не надо, и что она, видимо, оптимальна для той части населения, которая готова проголосовать в ее поддержку.
Так считает Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. С ним побеседовала Вероника Баде. Мы продолжаем программу «Время свободы» и напоминаем, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, какую роль в стране будут играть после президентских выборов, будет играть Владимир Путин. Этот вопрос Дарья Здравомыслова задала жителям Екатеринбурга.
Я думаю, что самая главная роль будет отведена президенту Путину. Во-первых, он опытный человек уже. А то, что сейчас он официально, в кавычках, президентом называться не будет, я думаю, что это просто другая оболочка и все.
Почти такую же важную, как и до выборов. Я думаю, второе лицо будет в государстве. То есть два человека будут, которые друг друга хорошо понимают. И, в общем-то, одни цели у них. И цели, в принципе, хорошие, благородные. Я думаю, что это на пользу всем будет.
Он будет играть довольно большую роль в стране. Он будет не первым лицом, конечно, но от его решения, от его планов будет зависеть многое из того, что будет делать будущий президент правительства.
Какая-то связка будет, наверное, Медведев и Путин. Конечно, Медведев на первых порах, я считаю, так же, как и Путин в свое время, прислушивался к словам Ельцина, к его рекомендациям каким-то. Точно так же и сейчас, наверное, будет. Первое время будет прислушиваться к советам Путина, а потом, наверное, все-таки уже возьмет все в свои руки.
Медведев будет как его марионеткой, что он будет играть главную роль все равно так же, как президент.
Хотя Путин и позиционирует себя как современного европейского политика, но та сила власти, которую он построил, не позволяет ему уйти из политики и уйти в небытие. Что будет после выборов, по-моему, даже сам Путин этого не представляет. Видимо, это определяют те серые кардиналы, которые поддерживают и ведут его по этой жизни.
Или же Путин, будучи премьер-министром, не оставит власть, и мы постепенно придем к структуре власти без президента, парламентской республики. Или же Путин потихоньку идет в сторону.
Вначале будет играть значительную роль, потому что очень трудно упускать власть из рук. Но у Медведева будет оборона, у него будет военные части, реальная сила. Я думаю, что следующие полгода после смены власти Путин будет старшим наставником и будет диктовать, что делается в стране.
Путин, вероятно, сохранит за собой какой-нибудь пост этакого серого кардинала, чтобы блюсти и поддерживать свой образ мудрого вождя до окончания срока Дмитрия Медведева. После чего не исключено, что взойдет обратно на престол, никем не забытый. И вернется к своей любимой работе целовать детишек в живот.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, какую роль в стране будет играть после президентских выборов Владимир Путин. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Семь часов 39 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире выпуск новостей из мира медицины. Его представляет Ольга Беклемищева.
Британские ученые вывели сопливых мышей. Это забавная, но очень важная новость поступила из Имперского колледжа Лондона. Себастьян Джонсон с коллегами модифицировали рецепторы эпителиальных назальных клеток и вывели чистую линию мышей, способную благодаря этому заражаться риновирусами и страдать насморком. Дело в том, что благодаря особому устройству этого рецептора только люди и приматы могут болеть насморком, что, естественно, мешало проводить клинические испытания новых препаратов от простуды. Теперь с появлением животной модели насморка весьма возможно процесс воссоздания по-настоящему эффективных лекарств от простуды ускорится. Индивидуальный подход в медицине поднимается на новые рубежи. В Москве прошла конференция «Проблемы женского здоровья и пути их решения», где впервые сделана попытка внедрить в общетерапевтическую практику учет гендерных различий. Сравнительно недавно врачи поняли, что человек не бывает просто человеком, он либо мужчина, либо женщина. Оказалось, что учет пола пациента способен повысить эффективность гипотензивной терапии на 60%. Это особенно важно для России, где общее количество больных гипертонией приближается к 46 миллионам человек, и лишь 11% из них лечатся правильно, достигая предписанных Всемирной организацией здравоохранения уровней давления в 130 на 80 миллиметров ртутного столба. Основными причинами отказа от систематической терапии у российских женщин являются побочные эффекты гипотензивных препаратов, которые существенно уменьшаются, если при их назначении будут учитываться не только возраст, но и пол пациента, а также для женщин уровень эстрогенов, женских половых гормонов и фазы фертильного цикла. Гепатит С рекомендовали лечить грейпфрутами. Флавоноид нарингин, придающий грейпфруту его горьковатый привкус, замедляет распространение вируса гепатита С в организме, установили американские ученые. По их мнению, сочетание этого вещества с традиционными противовирусными препаратами может уменьшать тяжесть заболевания и препятствовать переходу гепатита С в хроническую форму, сообщает журнал Hepatology. По данным Рэймонда Чанга и его коллег из Массачусетского госпиталя, основную роль играет производная нарингина нарингинин. Это вещество снижает уровень липопротеинов очень низкой плотности, так называемого плохого холестерина, играющих основную роль в выделении вируса гепатита С из зараженной клетки и его внедрении в здоровую. Эксперименты показали, что под действием нарингинина выделение вируса из инфицированных клеток снижается на 80%. А по статистике гепатитом С заражается более 3% населения планеты, причем в подавляющем большинстве случаев болезнь переходит в хроническую форму. Хронический гепатит С может приводить к развитию цирроза и рака печени.
Ольга Беклемищева представила выпуск новостей из мира медицины. А далее переходим к культуре. Патриарху российской сценографии Михаилу Курил-Каремину исполнилось 85 лет. В день юбилея в залах Российской академии художеств открылась персональная выставка мастера. Среди работ макеты и эскизы декораций к спектаклям, поставленным в течение последних 3 лет. Рассказывает Лиля Павлева.
Шутка ли, за 60 лет творческой деятельности Михаил Курил-Карюмин оформил более 160 драматических и оперных спектаклей. Еще он с таких давних пор преподает в Московском художественном институте имени Сурикова, что среди учеников, пришедших поздравить своего педагога, были не только юные существа, но и совсем уже не молодые люди. Традиционно к юбилеям устраивают ретроспективные выставки, стремясь обозначить все вехи творчества. Мэтр решил по большей части представить свой спектакль 2007 года. Это «Гамлет», поставленный на самой сложной для художников российской сцене, необъятных подмостках театра армии. От эскиза к эскизу можно проследить, как менялось сценографическое решение – слово автору.
Вы знаете, ведь есть такое «Гамлет» от тюрьма. Мы решили с режиссером, что это скорее должен быть страшный театр, театр жизни, о чем и Шекспир говорил, жутковатый театр. Мы создали такой, ну, не мешок, не двор, но какое-то плетеное пространство. Когда я сделал это плетение на холсте, темно-коричнево-красное, не кровавое, нет, но ржавое, и туда ввели немножечко блеска серебра, получилось это и плетение, но это и вроде камень, кладка странная, жесткая. Хотя на холсте. То есть мы не скрываем, что это живопись, но которая рождает какие-то ассоциации. Многие говорили, что нам в этом пространстве жутковато. И там произошла еще забавная вещь. То, что в театре надо уметь поймать. Нельзя было сделать ровные вертикальные кулисы, которые как бы продолжали это каменно-плетенное пространство. Кулисы стали наклонными, и никак нельзя было их вертикально. А я подумал, а может и хорошо, они дали какую-то усеченность. Эта подсказка была чисто техническая, но она мне лично понравилась, и я ее и сохранил.
Михаил Курил-Карюмин и по отцовской, и по материнской линиям происходит из старинных русских родов. Он шутит, что когда выйдет на пенсию, поедет восстанавливать прабабушкино имение под Казанью. Только представить себе этого художника на заслуженном отдыхе очень трудно. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:45, и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Москве пройдут переговоры между компаниями «Газпром» и «Нафтогаз Украины» об урегулировании конфликта вокруг поставок российского газа на Украину. Президент Восточного Тимора Жозе Рамош Орта серьезно ранен в результате нападения боевиков на его резиденцию в столице страны Дили. В американском штате Мэн на первичных выборах кандидатов в президенты США от Демократической партии победил сенатор Барак Обама. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 7:46. В студии ко мне присоединилась Надежда Перцева. Доброе утро еще раз, Надежда.
Доброе утро, Алексей.
Обзор центральных российских газет я предлагаю начать с, на мой взгляд, выдающегося, по крайней мере, по заголовку дела об иске Бориса Березовского не к кому-нибудь, а к Роману Абрамовичу. Что об этом пишут в газетах?
Не в газетах, а в частности в газете «Ведомости». Я поддерживаю вашу идею. Называется публикация «Подножный иск». Борис Березовский утверждает, что в 2000-2003 годах он продал Роману Абрамовичу 50% акций компании «Сибнефть» за 1,3 миллиарда и 49% акций АО «Общественное российское телевидение» за 150 миллионов долларов, а в 2003-2004 годах 25% акций «Русала» за 500 миллионов долларов. Продажи произошли под давлением, считает Березовский. Цена акций во всех случаях была занижена. Березовский подтверждает, что обвиняет Абрамовича в незаконном отъеме собственности с использованием шантажа и взятия заложников в составе преступного сообщества. Это дело может стать важным прецедентом для тех, у кого в России была отобрана собственность, как прецедентом стало получение им самим политического убежища, резюмирует Березовский. Напомню, что это была газета «Ведомости», еще одна публикация в этой же газете, НДС 13%. Ставка налога на добавленную стоимость должна быть единой и максимально низкой, велел Владимир Путин. Бизнес аплодирует, чиновники озадачены. Подробности в публикации НДС 13%. Обманчивый февраль. Инфляция не сдается, утверждает независимая газета. Министерство финансов выступил с новой порцией обещаний снизить инфляцию. В пятницу министр финансов, вице-премьер Александр Кудрин заявил, что в феврале она составит 1,2% против 2,3% в январе. По его словам, такая динамика позволит уложиться в прогноз правительства по итогам года 8,5%. Эксперты не разделяют оптимизма Кудрина и предсказывают новые скачки цен, в частности, могут резко подорожать мясопродукты, предупреждает независимая газета. И еще одна публикация в «Новых известиях» о том, что в России все больше и больше молодежи, которые болеют хроническими заболеваниями, в частности, заболеванием органов дыхания. Газета отмечает, что Россия занимает первое место в мире по числу курящих детей.
Приятного мало, конечно, в этом сообщении. Тем не менее, Надежде Перцевой большое спасибо за обзор центральных российских газет. Мы продолжаем программу «Время свободы» и обращаемся вновь к президентской тематике. Произвела ли речь президента Путина перед Госсоветом эффект прощания со страной? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с писателем Олегом Попцовым. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Не покоробило ли вот ваше поколение политиков столь категоричной оценки эпохи реформ?
Ну, Владимир Владимирович уже сделал репетицию этих оценок, когда был съезд «Единой России». Вы помните, какой жесткой критики он подверг тот период, и людей, назовем их условно либералами, и сказал, что они порулили, провалили и так далее и тому подобное. В России, не только в России, есть такая традиция. Вы знаете, когда некто приходит к управлению или приходит во власть, и вот человек, который его напутствовал, оставляет ему конверт. Это известный анекдот. Что ты должен делать? Первое, это ругать предшественника. Потом ругаешь полгода, открываешь второй конверт. Открывает. Что? Продолжай ругать предшественника. Потом открывает третий конверт. Еще через полгода. Так. А теперь готовься к уходу. Это такая традиция. Всегда виновата во всем прошлое. Когда Борис Николаевич пришел, и это тоже была уникальная вещь, когда строитель по профессии должен все разрушать. И вот это внутреннее несоответствие, хотя Ельцин никогда об этом не говорил, а он, кстати, строитель был очень неплохой, это чувствовалось. Тем не менее, это чувствовалось. Что он метил, и демократы, младые реформаты им помогали, они ругали проклятый совок. Понимаете? Они ругали не только Советский Союз, они ругали перестройку Михаила Сергеевича Горбачева. И во всем виновата было то предшествие. Оно довело страну, а вот теперь мы оказались в таком положении. Так что в этом нет ничего удивительного. И это правда, что 90-е годы были тяжелейшими годами.
Бывший председатель Госдумы Иван Рыбкин, секретарь Совета Безопасности, сегодня испытал впечатление однажды уже виденного.
Я сегодня внимательно прослушал выступление Владимира Владимировича Путина в Георгиевском зале Кремля. И поскольку он начинал свой анализ ситуации с того, как он выразился, хаоса 90-х, волей-неволей вспоминал этот же Георгиевский зал, где в течение почти 3 лет шли съезды народных депутатов РСФСР, которые создавали фундамент этого успеха. И команда и Гайдара, и та команда, которая оппонировала, они делали одно и то же дело. И то, что сейчас в экономике есть успех, это благодаря, а не вопреки тому, что тогда делалось. Ну и потом посмотрел на зал. Но когда в таких молодцах до сих пор ходят и Юрий Михайлович Лужков, Евгений Максимович Примаков и многие другие, которым уже под 80, они главные советы дают, как там жить. Мы завтра можем проснуться и оказаться даже в среде гораздо более заскорузлой и замшилой, чем эпоха Брежнева.
Это был фрагмент программы Владимира Карбозы «Грани времени». А очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока» завершает час программы «Время свободы». Репортаж из Германии. Во Франкфурте в галерее искусств «Ширн» открылась выставка, посвященная современному туризму. Здесь представлены картины, фотографии и инсталляции, высмеивающие привычные туристические клише. Рассказывает Александр Хавронин.
Типичный современный турист в большинстве своем отправляется в другие страны отнюдь не из-за тяги увидеть или пережить что-то новое и интересное. Он оставляет после себя горы мусора и уничтожает природу. Так, во всяком случае, утверждают организаторы открывшейся во Франкфурте выставки All Inclusive. Все включено. И в качестве доказательства представляют многочисленные экспонаты. Картины, фотографии, инсталляции ведущих современных художников. Датчанин Михаэль Эльмгрен и норвежец Ингар Драксет показали совместную инсталляцию Uncollected. Невостребованный. Модель механизма выдачи багажа в аэропорту. На ленте транспортера совершает бессмысленные круги никем не востребованный чемодан. Забытый, неправильно подписанный или по ошибке улетевший не в тот город. Знакомая многим туристам картина. Не проходили посетители выставки и мимо проекта англичанина Ричарда Хьюза «Last Drag» – «Последняя обуза». Работа эта представляет собой пару поношенных пляжных тапочек, принадлежащих, видимо, некоему мистеру «Life is a Beach». Во всяком случае, имя этого господина написано на левом тапочке, а фамилия на правом. Подошва пляжной обуви в громадных дырах. Проект «Последняя обуза» символизирует беззаботный летний отдых на морском побережье. А испанский художник-концептуалист Сантьяго Сьерра представил во Франкфурте фотографии своей скандальной инсталляции под названием «Транспарант, вывешенный перед бухтой». Проект был установлен на острове Майорка, на одном из пляжей. Надпись на транспаранте гласила «Местные жители вон отсюда». Своими впечатлениями об инсталляции Сантьяго Серры делится куратор выставки All Inclusive, социолог Матиас Ульрих.
Инсталляция испанца Сантьяго Серры провокационная, и плакат с надписью «Местные жители вон отсюда» провокационный. Что самое любопытное, местные власти сначала официально разрешили вывесить этот плакат, однако вскоре отменили свое решение. Трения между жителями многих курортных городов и приезжими действительно существуют. В сезон приезжают порой столько туристов, что их число может во много раз превысить численность местного населения. Отпускники часто ведут себя просто по-хамски и не считаются с обычаями страны, в которую приехали.
Именно Матиасу Ульриху принадлежит идея экспозиции «All Inclusive». Многим художникам проект понравился, и они сразу предложили организаторам свои работы. Матиас Ульрих продолжает.
Тема туризма, путешествий часто встречается в современном искусстве, ведь художники сами любят путешествовать по свету. И во время поездок замечают, как ведут себя другие туристы. В частности, замечено, что в отпуске, подчеркиваю, именно в отпуске, а не в служебной командировке, у людей появляется ненасытная жадность. Отпускник весь в мечтах и грезах. В течение этих нескольких недель он хочет побывать в раю, купить все, что вздумается, делать все, что вздумается. Как говорится, оттянуться по полной программе. Вот эта алчность, привычные туристские клише большинства туристов и отражены в представленных на выставке работах.
Директор галереи искусств Ширн Макс Холлянь считает, что экспозиция заставляет другими глазами взглянуть на такое явление, как современный туризм.
Я не думаю, что художники, чьи работы представлены на выставке, против туризма как такового. Они пытаются ответить на вопрос, что происходит с туризмом сегодня и что его ждет в будущем. Современный путешественник отправляется туда, где он будет чувствовать себя комфортно, и это для него главное. И при этом обычно не ставит перед собой цель всерьез познакомиться с культурой страны, в которую прибывает. То есть на первом месте отдых и развлечения, быстрая адаптация в новых для себя условиях. Поэтому и появляются в Объединенных Арабских Эмиратах гигантские спортивные комплексы с искусственным снегом для катания на лыжах, а в Германии искусственные тропики. Художники чувствуют, что за последние десятилетия туризм и туристы сильно изменились. Мне кажется, что на эту проблему с точки зрения авторов представленных здесь работ еще никто не смотрел.
Многие картины, фотографии, инсталляции, выставки заставляют посетителей улыбаться, порой даже смеяться. Однако удивление туристические клише не вызывают. Макс Холлянь так объясняет поведение посетителей экспозиции.
Если вы скажете, что ничего неожиданного здесь для себя не увидели, то я поверю вам. С другой стороны, я могу сказать, что я сам удивляюсь тому, что посетителей не удивляют экспонаты выставки. Это можно сравнить с тем, как в Абу-Даби появился так называемый Лувр, и это тоже многих не удивило.
По мнению организаторов выставки All Inclusive, нельзя забывать, что за благополучие современной туристической индустрии расплачиваются жители стран, принимающих гостей из-за рубежа. Расплачиваются загрязнением окружающей среды, ростом незаконной миграции и проституции. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Далее мы расскажем о кризисе на американском рынке недвижимости, об индексации зарплат российских бюджетников и о первых медалях чемпионата мира по биатлону. В следующем часе продолжение утреннего выпуска программы «Время свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы пытаемся побороть равнодушие общества, когда на их глазах суд убивает человека.
Переговоры о присоединении страны ко Всемирной торговой организации продолжались.
Израильские ВВС нанесли ракетный удар по укрепленному посту милиции Хамас в районе.
В доме должны получить квартиры сотрудники ФСБ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».